Глава 13. Майлз сидел в баре в Инувике, когда зазвонил телефон. Он склонился над четвертой кружкой пива и сначала не понял, откуда идет звук. Слабый компьютерный птичий щебет, как бы дошедший до него по воздуху из какого-то неизвестного места. Он бросил взгляд на бармена, потом через плечо, потом на пол с высоким табуретом. Наконец понял, что на самом деле чирикает трубка в собственном кармане. Этот телефон он купил в местном радиомагазине, обнаружив, что свой ни с кем не соединяется. Одно из многих обстоятельств, неучтенных при отъезде из Кливленда. Одна из многих затрат, добавленных на кредитную карту за многолетние поиски Хейдена. И вот на сей раз, кажется, не напрасно. Телефон в самом деле звонит. «Да», — сказал он, слыша глухое молчание. «Да, алло», — сказал он. Пока еще новой трубкой не пользовался. Не знал, правильно ли нажимает на кнопки. Потом прозвучал женский голос. «Я по объявлению». И Майлз сначала так обрадовался, услыхав чей-то голос, что синапсы в мозгу перепутались. «По какому?» — переспросил он. «Ну, — сказала женщина, — по объявлению о розыске. Там номер телефона указан, по которому надо звонить. Кажется, у меня есть сведения о разыскиваемом». У нее было американское произношение, которого Майлз давненько не слышал, поэтому встрепенулся, ощупал карманы в поисках ручки. «Кажется, я его знаю», — сказала она. «Он потрясающий детектив». Среди прочего, думал об этом по пути в Инувик. Полных 10 лет после того, как ему стукнуло 20, ищет Хейдена, шатаясь вроде лунатика с одной случайной работы на другую, стараясь все-таки закончить колледж, получить высшее образование и постоянно знает, что у него другое, истинное призвание. Его истинное призвание — быть детективом. Его истинное призвание — искать Хейдена. Все попытки жить нормальной жизнью перемежаются, прерываются периодами одержимых поисков Хейдена, сбором и просеиванием информации, тратой денег и пополнением кредитных карточек для продолжения долгой, бесплодной погони. Впрочем, сказать по правде, за все те годы он мало что сделал, только исписал бесчисленные блокноты вопросами, не имеющими ответа. Хейден шизофреник? Душевно больной или симулянт? Неизвестно. Хейден действительно верит в свои, так сказать, прошлые жизни? Если да, то как это связано с его интересом к силовым линиям, геодезии и духовным местам? Или это тоже обман для отвода глаз? Неизвестно. Виноват ли Хейден в пожаре в доме, в котором погибли мать и мистер Спейди? Неизвестно. Зачем Хейден был в Лос-Анджелесе и в чем заключалась его работа в качестве консультанта по потокам остаточной прибыли? Неизвестно. Что представляла собой его дипломная работа по математике в филиале Миссурийского университета в Роли? Как он стал магистром, даже не имея степени бакалавра? Неизвестно. Что стало с молодой женщиной, с которой он встречался в Миссури? Неизвестно. Каким образом Хейден связан, если связан с H.R. Block, Морган Стэнли, Леман Бразерс, Мэрил Линч, Сити Групп и так далее? Неизвестно. Почему Хейден опасается миссис Маталовой из «Чудес Маталовой»? Неизвестно. Почему Хейден в Инувике? Он действительно в Инувике? Неизвестно. Майлз сидел за стойкой бара, уставившись в свой журналистский блокнот на спиральке, куда внес эти и другие вопросы аккуратными прописными печатными буквами. Его почерком, который с детства был бледным подражанием изящному почерку Хейдена. Он прижал трубку к уху. «Да», — сказал он, — «у вас есть сведения о пропавшем?» Понимал, что голос звучит недоверчиво и колеблется. Женщина молчала. «Мы, как сказано в объявлении, готовы выплатить вознаграждение», — сказал Майлз. «Вознаграждение. вероятно, можно будет получить еще один аванс по кредитке. Он еще не опомнился. 84 часа с несколькими перерывами на сон в машине на обочине, свернувшись на заднем сиденье, уткнувшись коленями в подбородок, подсунув под голову тонкое одеяло. Однажды очнувшись, понял, что видит на небе северное сияние. Легкие вьющиеся дымки светятся флуоресцентно-зеленым, как светится, по его представлению, зависший над тобой НЛО. К тому времени, когда наконец прибыл в Инувик, уже покинул физическое тело и перешел в астральное состояние. Снял номер в мотеле в центре города, Эскимо-Ин, думая, что отключится в ту же минуту, как ляжет в постель. Было поздно, но солнце все светило. «Полуночное солнце», — подумал он. «Смутный, глухой, желтый свет, будто мир заключен в подвале, освещаемом голой лампочкой в 40 ватт». Задернул плотные шторы светомаскировки и сел на кровать. В ушах звенело. Кожа как бы слегка мерцала. Шорох автомобильных колес по асфальту внедрился в тело, движущееся вперед, вперед, вперед. И жалко, что не хватило присутствия духа купить пиво, прежде чем вселяться. Вместо того он сидел в номере, тупо моргая, со старым атласом на коленях. «Потрясающий детектив», — думал он. «Доминион Канада», — обозначено в атласе. «Треугольные строительные плиты Альберты, Саскачевана, Манитобы окрашены в сиреневый, апельсиновый и розовый цвета жевательной резинки. Над ними громоздятся мятно-зеленые северо-западные территории. Провинции Нунавут на этой карте еще нет». На этой карте мальчишка Хейден начертал рунические знаки, тянущиеся по всей длине полуострова Тактоактук от моря Бофорта до Сакс-Харбор. Майлз представил себе Хейдена, закутанного в эскимосскую шубу с отороченным мехом-капюшоном, едущего по равнине замерзшего моря на собачьей упряжке, а за ним покров льда разбивается на неровные зубчатые куски. Бесцветные морские птицы кружат над головой, крича «Текелили! Текелили!». Ему уже приходило в голову, что это, возможно, очередной тупик. Еще один Кульм, штат Северная Дакота, еще один Роли, штат Миссури, еще одно унижение, как в башне J.P. Morgan Chase в Хьюстоне, где охранник вывел Майлса из вестибюля и доставил на площадь. «Мистер, вас уже предупреждали», — сказал он. Как во всех случаях, когда он был уверен, что вот-вот отловит в конце концов Хейдена. На последнем отрезке пути по Демпстерскому хайвею принимал таблетки кофеина, и теперь сердце не хочет сбавлять темп. Чувствуется его пульсация в глазных яблоках, в подошвах, в корнях волос. И хотя он ужасно устал, невероятно устал, хотя растянулся на тонком мотельном матрасе и вжался головой в подушку, непонятно, сумеет ли заснуть, попробовал заняться медитацией. Вообразил себя в своей квартире в Кливленде. Широкие белые занавески колышутся на утреннем ветру, щека прижата к замечательной сверхплотной подушке, специально купленной в фирменном магазине постельных принадлежностей. Сейчас он встанет, отправится на службу в чудеса Маталовой, навсегда бросив детективную работу. Ему было 29, когда он вновь вернулся в Кливленд. Из последней экспедиции путешествия в Северную Дакоту, решив, что возвращение домой в город своего детства принесет ощущение стабильности и равновесия. Шли месяцы. От Хейдена ничего не было слышно. Казалось, мозги прочищаются. На душе проясняется вступление в новую фазу жизни. Кливленд находился не в лучшем состоянии. На первый взгляд казалось, будто он корчится в последних смертельных спазмах. Инфраструктура рушится, магазины закрыты и заколочены досками, авеню Эвклида, большая центральная улица, разорена, Асфальт содран и громоздится кучами вдоль тротуаров. Вместо левой полосы грязная канава, огражденная оранжевыми строительными цилиндрами. Прекрасные старые здания, May Company, Higbee's, опустошены. Кругом пустые стоянки и призрачные пакгаузы. Все это продолжалось, сколько он себя помнил. Город год за годом превращался в руины, погружался в отчаяние. Люди всегда с тоской говорили о его былой славе, но Майлз никогда серьезно не относился к таким разговорам. Теперь же город выглядел так, словно его разбомбили и бросили. Проезжая через центр, Майлз испытывал апокалипсическое ощущение. Ощущение последнего оставшегося на земле человека, хотя впереди шли другие машины, хотя он видел темную фигуру, исчезнувшую в дверях убогой таверны. Такое ощущение возникает, когда ты проснешься, а все твои любимые умерли. Все умерли, а мир остался, суровый, бездумный. В небе кишат чайки и жаворонки, аэростат летаргически проплывает в дымке над бейсбольным полем, как старый воздушный шар, выброшенный в грязное озеро. Однако необходимо мыслить позитивно. «Не все так погано», — говорила мама. Он снял квартиру на бульваре Эвклида, недалеко от университетской площади, фактически недалеко от той улицы, где росли они с Хейденом. Но не собирался думать об этом. Квартира располагалась в старом кирпичном особняке под названием Hyde Arms, облицованном бурым песчаником. Третий этаж, одна спальня, деревянные полы, обновленная кухня, отопление и вода включены в плату. Кошки разрешаются. Он подумывал завести кота, поскольку поселился прочно. Крупного, дружелюбного, черно-белого кота в смокинге, мышелова. Думал он, компаньона. И эта мысль ему нравилась не в последнюю очередь, потому что Хейден всегда испытывал ужас перед кошками, веря в разнообразные суеверия насчет их, так сказать, силы. Нашел в телефонной книге одного из своих старых школьных приятелей, Джона Рассела, и был по-настоящему удивлен и тронут радостью Джона Рассела, когда тот его услышал. Они вместе играли на кларнетах в походном оркестре, всегда держались рядом. И Джон Рассел сказал, «Может быть, где-нибудь выпьем? Я б с удовольствием». Именно на это надеялся Майлз, возвращаясь в Кливленд. Вечер со старым приятелем. Возобновленная дружба, знакомые места. Легкие, но серьезные беседы. Через пару дней они сидели в пабе «Парнелл», симпатичном угловом заведении рядом с элитарным кинотеатром, где были настоящий ирландский бармен. «Чем вас угостить, джентльмены?» — прогудел он с приятным акцентом. И два телевизора, скромно вмонтированные в ниши над бутылками со спиртным. Шел бейсбольный матч, на который посетители время от времени обращали внимание. А тем временем из музыкального автомата доносился рок со слабым университетским налетом. Клиентура сдержанная и одновременно расслабленная. Не слишком шумная, не слишком тихая. «Этот бар мог быть моим», — думал Майлз, воображая сценарий, в котором он регулярно встречается здесь с компанией друзей за выпивкой. Их жизнь движется в установленном ритме с забавными осложнениями, как в телевизионном шоу с хорошо подобранным ансамблем. Он был бы смешным неврастенником, возможно, завязавшим романчик с хорошенькой, острой на язык молоденькой девушкой. Возможно, с татуировкой и пирсингом, которая будоражит его жизнь интересными и потешными выходками. «Просто фантастика, что я тебя вижу», — сказал Джон Рассел, пока Майлз смущенно выслушивал его восторги. «Честно, 10 лет, даже не верится. Господи помилуй, больше 10». И Джон Рассел прижал к щекам ладони, комически изображая изумление. Майлз позабыл нелепые диковатые жесты Джона Рассела, словно он учился выражать эмоции по рисованным фильмам и любимым видеоиграм. «Что ж ты поделывал?» — спросил Джон Рассел, вскинув глаза, как будто готовился выслушать примечательную историю. «Гомункулус!» — восклицал он в их детские годы, что означало «невероятно». «Майлз», — сказал он, — «где ты был столько лет?» «Хороший вопрос», — сказал Майлз. «Сам гадаю». Он был в нерешительности. Не хотел вдаваться в подробности насчет Хейдена, что было бы, по его мнению, смешно и в любом случае преувеличено. Что сказать? В основном потратил последние 10 лет своей жизни на поиски сумасшедшего брата-близнеца. Ты ведь помнишь Хейдена? Даже упоминание имени Хейдена может принести несчастье. «Не знаю», — сказал он Джону Расселу. «Фактически, можно сказать, бродяжничал. Много чем занимался. Знаешь, мне понадобилось почти 6 лет, чтобы закончить колледж. Были некоторые проблемы». «Слышал», — сказал Джон Рассел, принимая, по предположению Майлса, сочувственное выражение. «Соболезную насчет твоих родителей». «Да», — сказал Майлз, — «спасибо». «Что дальше?» «Что ответить на сочувствие, выраженное с таким опозданием?» «Сейчас мне уже лучше». Он решил, что это хороший ответ. «Было трудно, но я собрался с силами. Прошли годы. Думаю, теперь осесть на какое-то время. Знаешь, найти работу, что-нибудь такое». «Определенно», — сказал Джон Рассел и кивнул, будто Майлз четко выразил свои мысли. «Какое облегчение!» Пока они дружили, Джон Рассел всегда был жизнерадостным, покладистым, сговорчивым мальчишкой. Идеальным приятелем, когда у тебя ненормальный брат, тяжелая жизнь дома, и ты не особо умеешь общаться с людьми, и теперь он, в принципе, не изменился, хотя в остальном радикально состарился. Волосы отступили со лба, голый купол черепа кажется длиннее, подбородок обвис, живот, ляжки, зад отяжелели, так что фигура слегка напоминает кеглю в боулинге. Адвокат по налоговым вопросам. «В данный момент не ищу ничего конкретного», — говорил Майлз. Он все еще чувствовал легкое смущение и воинственность. «Ничего не поделаешь. Какую-нибудь работу. И не знаю, может быть, в школу вернуться. Пожалуй, надо больше сосредоточиться на своей жизни. Потерял много времени». Но Джон Рассел только сочувственно склонил голову на бок. «Кто знает», — сказал он. «Я иногда фактически жалею, что не поездил немножечко, слишком прочно осел». И мрачно похлопал по круглому животу. «По-моему, почти все попусту тратят жизнь так или иначе», — сказал Джон Рассел. «Знаешь, я как-то старался прикинуть, сколько потратил времени на видеоигры и телевизор. По грубой оценке выходит 91 тысячу часов». Возможно, на самом деле цифра умеренная, но ведь в целом это несколько больше 10 лет. Должен сказать, я чуть-чуть испугался. Хотя не перестал смотреть телевизор и играть в игры, но, по-моему, это печально. «Ну, — сказал Майлз, — трудно рассчитывать такие вещи». «Я электронную таблицу составил, — сказал Джон Рассел. Покажу тебе как-нибудь». Майлз кивнул. «Здорово», — сказал он, и подумал, как обрадовала бы Хейдена идея Джона Рассела об электронной таблице. «Этот тип хуже нас с тобой, чокнутый, Майлз», — говорил Хейден. А Майлз возражал. «Мы не чокнутые», — говорил Майлз. «И он тоже». «О, я тебя умоляю», — говорил Хейден. Помнится, как его позабавил тот факт, что Джона Рассела обязательно называют одновременно по имени и фамилии. «Какая потешная аффектация», — говорил Хейден. «Хоть на самом деле мне нравится». И потом представлял небольшую пародию на деликатную куриную походку Джона Рассела, которую Майлз невольно признавал смешной. Даже теперь трудно не видеть в Джонни Расселе комический персонаж. Но он не собирался думать о Хейдене. «Когда-нибудь», — сказал он Джону Расселу. Они с Джоном Расселом взяли по пинте пива, оба поднесли к губам кружки и сделали по глотку. Улыбнулись друг другу, и Майлз осознал, как отчаянно хочет, чтобы они были друзьями. нормальными друзьями. Но вместо этого наступило неловкое молчание, которое он не знал, чем заполнить. Джон Рассел прокашлялся. «В любом случае, — сказал Джон Рассел, — люди идут разными путями. Так, например, слышал про Клейтона Комба? Помнишь его?» «Конечно, — сказал Майлз, — хотя много лет не вспоминал Клейтона Комба. Это был мальчик в школе Хокен, которого они с Джоном Расселом не любили. Блестящий ученик, пользующийся популярностью, обожаемый почти всеми, спортивный, симпатичный, но вдобавок, по их мнению, снисходительный болван, с самодовольной улыбкой, омерзительной до невозможности, какой Майлз никогда ни у кого больше не видел. «Ты не поверишь», — конфиденциально сказал Джон Рассел. «Все его считали абсолютно благополучным. А вышло так, что он покончил с собой. Он стал инвестиционным банкиром в ING. И там разразился какой-то ужасный скандал. Клейтон заявил о своей невиновности. Но его осудили, приговорили к 15 годам тюрьмы. И тогда он...» Джон Рассел многозначительно вздернул брови. «Повесился». «Какой кошмар», — сказал Майлз. «И действительно, хотя не обязательно сильно переживать по этому поводу. Помнится, Хейден терпеть не мог Клейтона Комба, изображая, как он с улыбкой запрокидывает голову, будто удостоился аплодисментов. Хейден поднимал руку, помахивая воображаемой восхищенной толпе, словно королева красоты на движущейся платформе, и Майлз с Джоном Расселом непременно покатывались со смеху над этой пародией. А потом, ничего не поделаешь, в нем проснулся детектив и прищурился. Разве ING не входит в число многих компаний, на которые имеет зуб Хейден? Разве он не упоминал о ней в электронных сообщениях? Не произносил о ней злые тирады? Но он не позволил себе свернуть на эту дорожку. «Бедный Клейтон», — пробормотал он. «Как, — сказал он, — как странно». «Неужели?» «Действительно странно». Он думал об этом всю неделю после того разговора с Джоном Расселом. Почему все опять возвращается по кругу к Хейдену? Почему нельзя просто посидеть и мило поболтать со старым приятелем? Разве не может быть, что история Клейтона Комба родилась из отрывочных слухов? И он отказался от расследования. Не собирается разыскивать сообщения в средствах массовой информации. Не собирается погружаться в параноидальные фантазии. Хейден погубил жизнь Клейтона Комба и довел его до самоубийства. Неизвестно. Он себя в тот момент чувствовал совсем беззащитным и уязвимым, беспомощным, беспокойным и неустроенным, и все вспоминал слова Джона Рассела: «Почти все попусту тратят жизнь, так или иначе». Необходимо сменить направление, — думал Майлз. Можно мудро распорядиться собственной жизнью, если только подумать о ней. Надо просто составить план и твердо ему следовать. Однако, несмотря на благие намерения, обнаружилось, что он вновь влез в архивы. Обнаружилось, что он смотрит в окно своей квартиры, устремив взгляд к северо-востоку, над верхушками пригородных деревьев. В нескольких кварталах отсюда находится улица, где жила его семья. И он чувствовал, что старый дом посылает сигналы, не поддающиеся интерпретации. Телеграфирует о своем отсутствии. Потому что, конечно, его больше нет. Подумал пойти посмотреть на место. «Интересно, что там осталось?» — гадал он. «Заросший травой пустырь? Новый дом вместо старого. Может, найдется что-нибудь знакомое? Дом сгорел, когда он учился на втором курсе университета Огайо. К тому времени Хейден пропадал уже больше 2 лет, и Майлз никак не мог заставить себя вернуться. Зачем? Отец, мать, даже отчим мистер Спейди мертвы. Незачем возвращаться, кроме удовлетворения гаденького любопытства, которое он в конце концов поборол. Не хочется видеть руины, обугленные балки, рухнувшую крышу, сгоревшие остатки мебели. Не хочется представлять огонь, пылающий в окнах, соседей, собравшихся на газоне по прибытии пожарной машины и скорой. Не хочется представлять себе Хейдена, который, возможно, стоял там, в тени кустов сирени, на краю двора, возможно, еще с необходимыми для поджога средствами в рюкзаке за спиной. Нет никаких реальных свидетельств. Ничего, кроме живого моментального снимка в воображении, столь четкого, что он порой невольно присовокупляет дом к шлейфу преступлений Хейдена. Дом, мать и мистер Спейди. «А теперь, — думал он, — еще бедного Клейтона Кумба, повесившегося в тюремной камере. Вспомнил, как Хейден изображал Клейтона Кумба. Вздернутый подбородок, закатившиеся глаза, себелюбиво выпеченные губы. Внизу под его окном, на 3-м этаже, видна крыша соседнего здания. Высохшая газета еще скручена в трубку, перетянута резинкой, но уже медленно разлагается. Растрепанные листья несутся по переулку стайками птиц или футболистов в атаке. Появляется ярко сверкающий вертолет. Летит низко над деревьями, перемалывая толстыми винтами воздух. «Наверняка к больнице», — думал Майлз, сурово за ним наблюдая. Хейден долго верил, что за ним следят вертолеты. Через несколько дней Майлз нашел работу. Или, скорее, как он иногда думал, работа нашла его. Удалось в центре города пройти несколько собеседований в качестве программиста невысокого уровня, ассистента по информационным технологиям, так сказать, вспомогательного сотрудника в публичной библиотеке. Ничего впечатляющего, но кто знает. Он думал, что осел, устроился. Надо быть упорным, настойчивым оптимистом. Хотя трудно быть оптимистом, шагая по проспект-авеню. Слишком много пустых магазинных витрин с давно выцветшими табличками сдается в аренду. Слишком много беззвучных кварталов. Возможно, опять думал он, возвращение было ошибкой. Так он думал, увидев старый магазин «Чудеса Маталовой» сразу за углом 4-й улицы. Примостившийся между старинными ювелирными лавками и ломбардами. Удивительно, что он еще существует. Казалось бы, в последнюю очередь должен был выскочить из нисходящих витков экономической спирали, на которых сгинуло большинство подобных предприятий в центре города. Много лет Майлз даже не вспоминал «Чудеса Маталовой». Определенно не вспоминал после смерти отца, когда им было по 13 лет. В детстве отец часто брал с собой Майлза и Хейдена, отправляясь в этот магазин. Лакомая награда — отправиться с отцом в необычное захудалое заведение. Он называл его «волшебной лавкой». Им никогда не разрешалось присутствовать на отцовских выступлениях в качестве клоуна, в качестве фокусника и тем более в качестве гипнотизера. Дома он был сдержан. В нем не было ничего театрального. Поэтому визиты с ним в «Чудеса Маталовой» производили на них очень сильное впечатление. Отец держал их за руки. «Ничего не трогайте, мальчики, только глазами смотрите», что было чрезвычайно трудно. В конце концов, бесчисленные ряды полок от пола до потолка волшебной лавки забиты древностями, старинными устройствами и механизмами, деревянными горгульями вроде шахматных фигур, фарфором и наперстками боа из перьев, цилиндрами и пелеринами. В серебряной клетке сидит пожилая макака Резус. Потом появлялась старушка, мисс Маталова. Она вовсе не тряслась от старости, хотя спина согнулась вопросительным знаком, горбом выпирая под яркой шелковой блузкой. Волосы, пух одуванчика, выкрашены в персиковый цвет. Губы намазаны красной блестящей восковой помадой, как у актрис старого немого кино. «Ларри», — произносила она с русским акцентом, — «как я рада вас видеть!» Отец отвечал легким поклоном. Увидев Майлса и Хейдена, мисс Маталова проявляла драматургически замедленную реакцию, медленно втягивая воздух сквозь зубы и широко тараща глаза. «Ох, Ларри!» — говорила она. «Какие прелестные мальчики! Просто сердце замирает!» Майлз вспоминал это, как сказку из детской книжки, не как реальное событие, как выдуманную Хейденом ложь. Поэтому вовсе не удивился, видя, что чудеса Маталовой, по всему судя, закрыты. Складная металлическая решетка на входе опущена, узкая витрина заклеена бумагой. Но все-таки сквозь решетку, сквозь матовое дверное стекло видно, что помещение не пустует. Он разглядел полки, а заглянув через решетку в просвет в стекле, заметил какое-то движение. Постоял в нерешительности и вскоре почувствовал себя идиотом за то, что еще чего-то ждет. Тут дверь резко распахнула старуха и пристально уставилась на него из-за решетки. «В розницу! Не торгуем!» — визгливо крикнула она. «Ничего индейского! Никаких коричневых рубашек! Никаких кливлендских сувениров! У нас не розничный магазин!» Произношение грязное. Акцент еще сильнее, чем помнится. Майлз стоял, задохнувшись, пока она махала на него рукой. «Прочь! Прочь отсюда!» «Мисс Маталова?» — сказал он. «Нечего говорить. Постарела за 17 лет, пролетевшая с их последней встречи. Даже в его детские годы была пожилой женщиной. Теперь практически превратилась в скелет. Усохла, уменьшилась в росте. Спина сгорбилась так, что позвоночник торчит хребтом, а голова склонилась к земле. Поэтому она на него смотрит, как черепаха. Волосы совсем поредели. Осталось лишь несколько клочьев, хотя все еще выкрашенных в персиковый цвет. Невероятно, что еще жива, — думал Майлз. Ей должно быть сильно за 90. «Мисс Маталова?» — повторил он, стараясь говорить громко и четко, надеясь, что изображает обаятельную улыбку. «Не знаю, помните ли вы меня. Я Майлз Чешир, сын Ларри Чешира. Приехал в Кливленд и...» «Минутку!» — сварливо сказала старуха. «Что вы там бубните? Ничего не слышу. Одну минуточку!» Понадобилось не минуточка, чтобы отомкнуть и поднять металлическую решетку, но как только дверь открылась, она с явной готовностью его впустила. «Извините, пожалуйста, за беспокойство», — сказал Майлз, оглядываясь на ряды полок, тех самых, что остались в памяти, слыша характерный для лавки старьевщика запах сигарет, пыли, сандалового дерева и отсыревшего картона. «Я», — робко сказал он, — «не хотел к вам врываться. Много лет не был в Кливленде. Сейчас просто шел мимо. Видимо, ностальгия. Мой папа был вашим давним клиентом».
«Ларри Чешир, да».
«Я тебя хорошо слышала», — строго сказала миссис Маталова.
«Помню. Сама не тоскую по прошлому. Но входи, входи. Говори, чем могу помочь? Ты что, тоже фокусник? Как отец?»
«О», — сказал Майлз, — «нет, нет». Когда глаза привыкли к сумеркам, он увидел, что в конце концов со времен его детства магазин не изменился. Больше похож на старый гараж или чердак. Полки тянутся вдаль к темным проходам, заваленным беспорядочными грудами частично вскрытых коробок. Перед полками теснятся столы. На каждом громоздятся старые персональные компьютеры первых поколений с птичьими гнездами электрических кабелей и соединительных проводов. За одним конторским столом сидит темноволосая девушка, лет 20-21, в черной одежде, с черной помадой на губах, с остроконечными серебряными серьгами, вроде зубов доисторического хищника. Она взглянула на него без всякого выражения, источая иронию.
«Нет-нет», — сказал Майлз, — «определенно не фокусник. Собственно, я никогда не стремился».
Тут он почувствовал, что краснеет, непонятно почему. «Фактически я никто», — сказал он, глядя, как мисс Маталова пробирается между столами нетвердым, но на удивление резвым шагом, словно торопливо шагая по тонкому льду.
«Просто стыд», —
сказала мисс Маталова, погрузившись в офисное кресло на колесиках с многочисленными вышитыми подушечками за спиной, жестом предлагая ему пройти и сесть. «Мне очень нравился твой отец. Добрая, отзывчивая душа».
«Да», — сказал Майлз, — «она права». Но сколько лет прошло с тех пор, как он знал отца? Старая боль проснулась и шевельнулась в груди.
«Бедняга», — сказала она. «Он был очень талантливым исполнителем, как тебе известно. Если б жил в другие времена, зарабатывал бы кучу денег вместо того, чтобы выступать на детских праздниках». При этом старуха причмокнула языком, проставив ряд мягких восклицательных знаков, и Майлз подумал, что она упрекает его, молодого человека, безрассудно потратившего свою жизнь. Но миссис Маталова лишь проницательно на него посмотрела.
«А твой брат, — сказала она, — как я понимаю, тоже не фокусник?»
«Нет, — сказал Майлз, — он...
Кто он?
Возможно, в своем роде фокусник».
«Я вас обоих помню», — сказала мисс Маталова. «Близнецы. Красавчики».
«По-моему, ты был потише», — сказала она. «Майлз. Подходящее имя для маленького мышонка.
А брат...»
Она подняла палец и погрозила, никому конкретно не обращаясь.
«Спесивый. Вороватый. Я не раз видела, как он у меня что-то таскал. Могла схватить за шкирку, но...»
Она пожала плечами. «Не хотелось твоего отца огорчать». Майлз смущенно кивнул, оглянувшись на темноволосую девушку, которая созерцала его с почти незаметной насмешкой.
«Да», — сказал Майлз, — «он бывал... хулиганом».
Протянула мисс Маталова.
«Хулиганом? Нет. Думаю, хуже».
Она разглядывала Майлза долго, как ему показалось.
«Мне тебя было жалко», — сказала она. «Такой робкой и с таким братцем».
Майлз ничего не сказал. Не ожидал оказаться в такой ситуации, в сером помещении без окон, с флуоресцентным светом, со старухой и темноволосой девушкой,
которые пристально его рассматривают. Не ожидал услышать, что отца и его самого так прочно помнят.
Что сказать?
Мисс Маталова вытащила сигарету из кармана тонкого кардигана, но не закурила, а играючи вертела в пальцах.
«У меня была сестра», — сказала она. «Мы не близнецы, но разница в возрасте совсем небольшая. Жуткая хвастунья и воображала. Если бы не умерла, я никогда бы не выбралась из ее тени».
Она передернулась, чуть подняв брови.
«Вот так мне повезло».
Вновь полезла в карман. Выудила прозрачную пластмассовую зажигалку. Попыталась щелкнуть трясущимся пальцем. Майлз сделал неопределенное движение. «Надо помочь?» Не успел решить. Неожиданно заговорила темноволосая девушка.
«Бабушка», — резко сказала она, — «не кури».
И Майлз замер на месте.
«А!»
— сказала миссис Маталова и мрачно взглянула на Майлза.
«Еще одна», — сказала она, предположительно имея в виду девушку. «Тоже хулиганка. Курение не одобряет. Зато наркотики...» «Наркотики вполне одобряет. Настолько, что явилась полиция и надела ей на ногу электронный датчик, электрический браслет. Что скажешь? Теперь бедняжка у меня в заключении. Я держу ее здесь под замком. А если поднимет шум, то накидываю платок, как на клетку с попугаем».
Майлз не находил слов. В голове вертелось многое, много необычных открытий. Хотя он переглянулся с девушкой, которая смотрела из-под завесы черных волос, и в их встретившихся глазах читалась масса сложных непостижимых посланий. Тем временем мисс Маталовой удалось чиркнуть зажигалкой, и она сунула в рот сигарету, нанеся на фильтр татуировку из губной помады.
«Итак», — сказала она, вынеся ему оценку, — «Майлз Чешир, что привело тебя в Кливленд? Кто ты, если не фокусник?»
Майлз призадумался над вопросом. «Кто он?» Оглядел стену, плотно увешанную черно-белыми фотографиями, в рамках с изображением разнообразных актеров 30-40-х годов, в смокингах и накидках, в тюрбанах с козлиными бородками, с театрально вдохновенным выражением. Была там и сама миссис Маталова. Миссис Маталова лет 20, не уступающая темноглазой красотой своей внучке, в цирковом трико с блестками и головном уборе из павлиньих перьев, ассистентка фокусника, выступавшего в легендарном театре «Ипподром» на 35 сотен мест, с прекрасной сценой, на месте которого теперь всего-навсего автостоянка на Восточной 9-й улице. А вот и снимок отца. Высокий величественный отец в накидке, с нарисованными гримом тонкими усиками, с волшебной палочкой в поднятой руке, с букетами роз и сирени, брошенными к его ногам. Взгляд добрый, грустный, словно он много лет назад знал, что Майлз будет смотреть на эту фотографию и опять горевать по нему.
«В компьютерах разбираешься?» — заговорила мисс Маталова. «У нас в сети широкие связи. Редко заключаем сделки без помощи интернета. Сказать тебе по правде, я магазин уже не открываю. За последние 20 лет можно по пальцам пересчитать покупателей, которые заходили с улицы и платили наличными. Тут теперь никого не осталось, кроме бездомных, магазинных воров и туристов с жуткими детьми. Детей я всегда ненавидела», — сказала миссис Маталова, и ее внучка Авива, вздернув брови, взглянула на Майлза. «Это правда», — сказала она. И Майлз сказал: «Я хорошо разбираюсь в компьютерах. То есть, собственно, как бы работу ищу». Потом ему трудно было объяснить, почему эта встреча произвела такой чрезвычайный эффект, не показавшись мелодраматичной и не внушив впечатления, будто он верит в ее сверхъестественность. «Я как бы растерялся», — говорил он потом Джону Расселу, когда они снова сидели у Парнелла, и Майлз раздумывал о высказываниях миссис Маталовой. «Мне тебя было жалко», — сказала она. «И еще, если бы она не умерла, я никогда не вышла бы из ее тени. И еще, спесивый, вороватый. И еще, могу тебя заверить, твой брат плохо кончит».
«Потрясающе», — сказал Джон Рассел. «Значит, продолжишь семейную традицию. В каком-то смысле здорово».
«Да», — сказал Майлз, — «пожалуй». И теперь, когда он сидит в другом баре, за 4000 миль от Парнелла, в сознании прокатываются все эти мысли. Эти образы вспоминаются, когда он сидит в баре в Инувике, прижав к уху трубку сотового телефона. Горящий дом, вертолет, скрученная в жгут простыня на шее Клейтона Комба. Джон Рассел поднимает кружку пива. Мисс Маталова сует сигарету в зубы, намазанные восковой красной помадой. Каждая картинка четкая и герметичная, как карты Таро, выложенные одна за другой. «Конечно», — сказал он в трубку той американки. «Да, абсолютно. Хочу с вами встретиться. Хочу поговорить подробнее. Может, мы...» Он почти весь день бродил по Инувику. Когда проснулся, по-прежнему было светло, как днем. Когда вышел, небо было синее, выленившее до белого на линии горизонта. На горизонте сбились тучи, как горы. Или, может быть, это горы, похожие на тучи, точно не скажешь. Выложенный кое-где бетонными плитами тротуар тянется между проезжей дорогой и стоянками возле многочисленных зданий. Коробок, похожих на дешевые, поспешно построенные, длинные, одноэтажные торговые центры, обшитые рифленым железом, с тяжелыми головами спутниковых тарелок над крышами. При нем пачка объявлений о розыске. Он задержался. Наклеил одно на голый телефонный столб, и бумажка на миг нерешительно затрепетала на ветру. «Надо обойти весь город», — думал Майлз. Стоял, листая указатель достопримечательности учреждения и обслуживающее предприятие Инувика, бесплатно полученный у администратора отеля. Где могли видеть Хейдена? В книжном магазине «Северное сияние»? В знаменитом храме Иглу в честь Богоматери Победоносицы? В обширном кампусе университета Авроры? Он посмотрел перечень курсов с указанием преподавателей, и вспыхнула искорка подозрения. Microsoft Excel. Первый уровень. Джордж Дулиттл. Рефлексология стопы. Ален Сен-Сир. Новейшие методы первой помощи дикой природе. Феба Панч. Разве это не вымышленные имена? Как насчет винного магазина в Инувике? Бары, скажем, «Безумный траппер» или «Нанук»? Примечание. Траппер — охотник на пушного зверя с капканами. Конец примечания. Может, Хейден взял на прокат машину, посидел в библиотеке, позаимствовал на время какой-нибудь путеводитель и отправился. Куда? Боже! Вечно одно и то же. Начинаешь с полной решимостью, а когда доберешься до цели, уверенность тает. Что вообще известно о Хейдене? За 10 лет Хейден превратился в сплошную гипотезу.
собрания постулатов и проекций, писем и электронных сообщений, полных паранойи и косвенных намеков, телефонных звонков среди ночи с пространными рассуждениями на занимающую его в данный момент тему. Хейден почти ничего после себя не оставил в многочисленных жилищах по всей стране. Немногие знали или встречали тот или иной вариант Хейдена. Например, в Лос-Анджелесе Майлз нашел пустую квартиру Хейдена Нэша. Соседи описали темноволосого мужчину, возможно, испанца, нелюдимого, замкнутого, так что никто с ним не заговаривал. Грязная комната была завалена пачками таблоидов, не поддающимися расшифровке компьютерными распечатками. Вдобавок там стояло два десятка компьютеров с непоправимо поврежденными жесткими дисками. В роли в Миссурийском университете помнили Майлса Спейди, блестящего молодого математика, худого светловолосого англичанина, получившего, по его утверждению, степень бакалавра в компьютерной лаборатории Кембриджа. Нашлись какие-то студенты-приятели, которым Хейден скармливал разнообразное вранье. Майлз прилежно записывал. Один из знакомых сообщил, что его отец был знаменитым фокусником в Англии. Другой поведал, что его отец был археологом, исследовавшим древние руины построек коренных жителей Америки в Северной Дакоте. Третий сказал, что его родители погибли при пожаре в доме, когда он был совсем маленьким. «Эксцентричный малый», — говорили они Майлсу. Интересно было его слушать. «Знаешь, у него есть теория насчет силовых линий. Геодезия, знаешь? Мы без конца ходили к модели Стоунхенджа в Северном кампусе, и он брал с собой старую карту мира, которую сплошь исчертил значками». «По-моему, он не совсем нормальный. Математик хороший, но...» «Рассказывал мне странную историю, как его загипнотизировали, и он вдруг вспомнил все свои прошлые жизни. Потом смешную белиберду про пиратов, про древних царей, про какой-то фантастический мир».
«Он говорил, что в подростковом возрасте пережил нервный срыв. Мать поместила его на чердак и привязывала к кровати. Он лежал по ночам без сна. Воображал внизу пожар и как бы слышал запах дыма. Нельзя не посочувствовать. Славный, добросердечный парень. Я даже не знал, что думать, когда он рассказывал такие жуткие вещи о собственном прошлом.
У него был брат-близнец, который погиб, катаясь по льду, когда им было по 12 лет. По-моему, он до сих пор считает себя виноватым. Правда, его страшно жалко. Знаешь, столько всего в глубине, под поверхностью».
Очевидно, была и подружка. Студентка по имени Рэйчел. Но она не стала с Майлзом разговаривать. Даже дверь не открыла. Когда он стоял на крыльце обшарпанного студенческого домика, выглянула через цепочку один голубой глаз и серебристое лицо.
«Пожалуйста», — сказала она, — «уходите. Не хочется звонить в полицию».
«Простите», — сказал Майлз. «Мне просто нужны сведения о Майлсе Спейди. Мне сказали, вы можете помочь».
«Я знаю, кто ты», — сказала она.
Глаз, обрамленный дверной щелью и отделенный от тела, быстро заморгал.
«Полицию вызову».
Для настоящего детектива у него нет нерва, агрессивности, впечатляющей убедительности. Он ушел по ее приказанию. Долго шагал, чувствуя, как решительность испаряется и рассеивается в октябрьской сырости. В кампусе действительно стояла масштабная модель Стоунхеджа. Уменьшенная наполовину реплика из гранитных блоков, вырезанных в университетской лаборатории струей воды под высоким давлением. Майлз постоял, глядя на четыре прямоугольные арки, отвернувшиеся друг от друга в разные стороны. На север, юг, восток, запад.
«Ох, какой смысл, — думал он, — Какой смысл преследовать бедную девочку? Зачем он вообще это делает? Надо просто жить собственной жизнью. Только через несколько недель, через долгое время после отъезда из Роли, ему пришло в голову, что Хейден, возможно, был там. Может быть, Хейден был у Рэйчел Барри в тот самый день, когда Майлз заходил. Может быть, поэтому она его не впустила. Поэтому чуть приоткрыла дверь, оставив лишь узкую щелку. Он вообразил Хейдена. Его силуэт где-то за прихожей. Подслушивал, может быть, всего в нескольких футах от Майлза, стоявшего на лестнице. Слишком поздно пришла эта мысль. Он задрожал. Нахлынула слабость. «Алло!» — сказал голос в трубке. «Алло! Вы слушаете?» И Майлз встрепенулся. Он в баре, в Инувике. Воспоминания промелькнули в сознании чередой иероглифов. Пришлось сделать вдох-другой, чтобы вернуться в физическое тело. «Да», — сказал он. «Конечно». Постарался пробудить в себе детектива. «Я», — сказал он. «Мы», — сказал он. «Мне очень хочется с вами поговорить. Можно условиться о личной встрече?» «Может быть, прямо сейчас?» — сказала женщина. «Скажите, где?»